Дорогая церковь, братья и сестры, Христос воскрес! Мы откроем вместе с вами Евангелие от Марка и прочтем из 12 главы, начиная с 28 стиха, несколько стихов. Евангелие от Марка. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус, хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больше сих заповеди нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его «Аминь». Братья и сестры, друзья дорогие, мы прочитали с вами удивительную историю из Евангелия. Это история, произошедшая с Иисусом Христом, и, конечно, в окружении его учеников происходила абсолютно накануне его взятия и распятия. Об этом говорит нам Евангелие. Если бы мы с вами внимательно сейчас вместе прочитали контекст, и так, как мы говорим, занялись бы разбором Слова Божия, то есть изучением его, и прежде всего отметили бы те моменты, когда это происходило, мы поняли бы с вами, что действительно оставались считанные дни до того момента, когда Иисуса Христа возьмут в Гефсиманском саду. Если бы мы бегло просмотрели всю эту главу, хотя бы вот 12-ю, предшествующую 11-ю, то мы увидели бы следующую картину, что Иисус переживал трудные времена. Настало время серьезных искушений. И мы знаем с вами, что он пришел, торжественно входил в Иерусалим, и его встречали. И после этого он входит в храм и очищает храм. И удивительно то, что когда он это совершил, когда он был в Иерусалиме на глазах у своих учеников и произносит эти удивительные слова, что «дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали из него что-то другое», и классифицирует это как вертеп разбойников, мы находим там такие слова, евангелист пишет, услышавшие это книжники и первосвященники искали, как бы погубить его. Он как бы возбудил в них эту отрицательную ревность. «Нам нужно отомстить», — говорили они. «Как он смел! Что он здесь сделал? Очищает храм, разрушил этот бизнес». И они начинают приступать к нему, искушая его, задавая эти каверзные вопросы. Один из них, это был вопрос о власти. Помните, когда они приходят к нему и спрашивают его, какой он властью это делает? Ты кто вообще такой, звучало в этом вопросе? Ну да, ты один из тех, кто именует себя раввином, учителем. У тебя есть ученики. Все как бы соответствует всем нормам и законам того, что ты делаешь, ну так вести себя, до тебя еще никто не вел. Что за власть? Откуда она тебе дана? Что, римляне или кто тебе дали эту власть? И мы знаем этот мудрый ответ, когда Христос спрашивает им на вопрос, их задает вопрос, на который они не находят ответа, и Христос уклоняется от ответа. Так происходило, что он уклонялся от ответа на вопросы не всегда, редко, но бывало. Дальше он нам рассказывает притчу о виноградарях, которую убили наследника. Вот. Там потом задают вопрос о подати. Это тоже был очень непростой вопрос. Что же он скажет? Как он сейчас поведет себя? Что он на это нам ответит? И там был мудрый вопрос. И там прозвучали слова, которые мы с вами, верующего и живого Иисуса Христа, воскресшего Христа, часто слышим в мире от людей, которые, может быть, и Евангелие-то не читали, но говорят, что Кесареву надо отдать Кесаря, а Богу то, что принадлежит Богу. Это слова Христа. И люди, повторяя это, вряд ли задают себе вопрос, кто это произнес и почему эти слова прозвучали. Вопрос о загробной жизни интересовал людей, но те, кто пришли с ним, помните, да, они задавали вопросы и говорили, а как там будет? Вот, жениться будут, чьей женой будет та, которая с семерыми здесь жила, но не было наследства у них, и они все умерли, и так далее. И там Христос разумный дает ответ удивительный. И вот еще один вопрос. Мы прочитали с вами, что один из книжников, слыша вот эти прения, а это был серьезнейший диспут, когда Христос отвечал тем, кто приходил уловить его в слове. Они были наготове зафиксировать неправильный ответ и сразу же его отвести в Синедрион. И он задает этот вопрос, какая первая из всех заповедей? Странный вопрос, на первый взгляд. Он же был книжником, он же был человеком образованным, я бы сказал, высокообразованным, и не просто из простолюдина, и вдруг приходит с таким вопросом к Иисусу и говорит, «Рави, какая первая из всех заповедей?» Другими словами, все, что первое, считалось основным и знак равенства главным. Какая главная заповедь? Христос, отвечая ему, говорит совершенно точно, цитируя эту заповедь из закона Моисеева, из 10 заповедей, которые Моисей принял от самого Бога. И эти 10 заповедей не только образованные люди знали и помнили, но и среднего уровня люди тоже могли, вероятно, наизусть процитировать. Христос говорит ему, в параллельном тексте об этом повествуют три евангелиста, и евангелист Матфей, и евангелист Лука. Он, возражая, говорит, как бы вставку такую делает, говорит, ты как закон читаешь? Закон читаешь? Читай закон. Или ты его сзаду наперед читаешь? Мы знаем, что у евреев все как раз справа налево. И пишется, и читается. И листаются также книги. Вероятно, этот книжник пытался это делать наоборот. Поэтому Христос и спрашивает его, ты как читаешь закон? Помнишь закон? И цитирует первую заповедь и открывает новую страницу того, о чем говорит Иисус Христос. Он не говорил еще, он не формулировал это именно так. Эти две важнейшие заповеди Нового Завета. Как принято говорить в христианском мире. Христос говорит, «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. 4 фразы, говорящие об одном. На первый взгляд, когда мы читаем этот текст, когда приходит этот книжник, он нам предстает перед нашим взором, как, знаете, такой со стороны наблюдатель. Он не участвовал в том диспуте. Он стоял вот как будто рядом и наблюдал, и смотрел, и думает, надо же, какая мудрость, как разумно отвечает. И приходит с таким вот, ну, как бы достаточно положительным вопросом, но это только на первый взгляд. Если мы внимательно анализируем, сопоставляем тексты евангелиста Матфея и Луки, понимаем, что он тоже, там написано, желая искусить его, желая уловить в слове, задавал этот вопрос. Какая первая, какая основная заповедь? И Христос говорит, вот первая заповедь. В чем она заключается? Одним словом, мы говорим ответ Иисуса Христа. Главное – это любовь. Любовь. Христос говорит, любовь к Богу. Чтобы исполнить закон и пророки, как говорится в этом тексте у другого евангелиста, у параллельного, нужно возлюбить Господа Бога. Четыре фразы, три субстанции. Вы скажете, что это за математика? Читаем вместе внимательно. Христос говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. И, казалось бы, все достаточно, правда, да? Дух, душа, тело. И добавляет, и всею крепостью твоей. Можно это объединить, последних два, и сказать, что это вот физическим существом твоим, всем сердцем твоим, из сердца все помыслы, это наш дух, и всей душой это душа, и всем естеством твоим. Возлюби Господа Бога. И все, казалось бы, ясно. Вот первая заповедь. Но на этом Иисус Христос не остановился. Мы знаем, что с тех пор, как Моисей получил этот деколог, как говорят в богословском мире, 10 заповедей, мы об этом с вами размышляли и говорили, и читали тексты, как это происходило, когда Моисей спускался с горы, получив эти скрижали, которые он разбивает, потом получает снова, да? С тех пор, когда это произошло, у народа израильского вот лидеры, ведущие, священники, книжники, старейшины – создали больше заповедей. Мы знаем, что насчитывается 613 заповедей и запретов. И поныне. И шаббат, когда празднуется и отмечается один раз в неделю, там столько запретов, что их запомнить очень сложно. Основные они помнят. Самое главное – не задействовать никакую энергию. Поэтому до сих пор в Израиле есть самодвижущиеся лифты. Не надо кнопку нажимать. Они вас довезут на любой этаж. Только терпение нужно дождаться. Двери открылись, вы садитесь в лифт. И лифт вас везет вверх или вниз, в зависимости от того, как он движется, в каком направлении. 613 заповедей и запретов. Я был, помню, в одной церкви, это было не в нашей стране, в другой стране, и пастор так красочно проповедовал, он говорит, представляете, 613 заповедей, это можно, то нельзя, это можно, то нельзя, глотать можно, выплевывать нельзя. Говорит, рот раскрыл, комара, говорит, получил в рот, а это шаббат, сами понимаете, что делать. 613. Много? Много. Это упрощение, нет, мы скажем, это усложнение. Так устроен человек, что он все как бы усложняет. У Иисуса Христа все было намного наоборот, абсолютно наоборот и проще. Он говорит, есть две заповеди. Основная, вот, Израиль, слушай, Шма Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И говорит, что это не все, есть и вторая. Он приближает ее к первой и говорит, вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Вот есть две заповеди. И они обе зиждятся на одном фундаменте. Не 10 он им повторяет заповеди Моисея. И, конечно, не говорил ни о каких 613 запретах и заповедях. Нет. Он говорит, есть две. И обе зиждятся на любви. Первая – любовь к Богу. И если она исполняется и в действии, вторая – она обязательно последует за ней. Возлюби ближнего твоего. И даже дает качественное определение, как это нужно делать. Как нужно любить ближнего, как самого себя. Мы же себя любим, правда? Мы не говорим об этом вслух, но наша жизнь об этом так или иначе повествует. И люди говорят: смотри, какой себелюбивый. А другие говорят: да нет, он христианин, это невозможно. Возможно, бывает, происходит. К сожалению, может быть. Жизнь не стоит на месте, люди умирают, рождаются новые, люди меняются, все меняется. Меняются взаимоотношения, и когда вы разговариваете с истинными иудеями, они могут вам про шатер Авраама вспомнить, про дворец Давида, про храм Соломона, особенно когда находитесь в Иерусалиме, и вместе с вами помолиться и попросить вас помолиться об восстановлении храма. И это все на своем месте. Все проходит, как и заповеди, которые от имени Бога были даны и зафиксированы, но только Слово Божье вечно. Заповеди, созданные мужами веры, если так можно сказать, они не подходят больше, да и вряд ли помогают на все 100%, как хотелось бы. Пророки в свое время произносили слова, Богом данные им, а Иисус указывает только на одно. И именно в данный момент, когда ему задают этот сложный, каверзный вопрос, он говорит: самое важное в вашей жизни должно быть любовь. Любовь. Бог есть любовь. Бог мир возлюбил так, что Сына Своего Единородного отдал в мир. Он так хотел, чтобы все грешники спаслись. Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего твоего. Это как тест, это как экзамен, который мы с вами должны проходить каждый день. То, что произошло тогда, вот в этой встрече с книжником, похоже вот на экзамен. Действительно, это какая-то особая школа. Приходит ученик и учителю задает вопрос. Учитель отвечает, и ученик такой, знаете, разумный, находчивый, говорит ему: «Хорошо, учитель, хорошо, истину ты сказал». Удивительно описывается эта история евангелистом, тремя евангелистами. Мы не видим здесь какого-то взаимодействия Иисуса с его учениками, они не встревают, они наблюдают, они впитывают этот урок. И вдруг книжник ему говорит: «Истину ты сказал». Такой, знаете, горячий Петр мог бы подойти и сказать: «Послушай, мы с этим учителем 3,5 года, и он только истину говорил все эти 3,5 года, а ты тут подтверждаешь такие вещи». И он повторяет то, что говорит Иисус. Он говорит, что действительно Бог есть един, и иного нет, кроме Его. Это вроде как «я знаю». Я хоть вопрос задал, но твой ответ совпал с моим вопросом. Видишь, какой я ученик? Другими словами, он хотел сказать этому учителю. Это наша с вами действительность, правда? Те, кто связан с образованием или как-то к этому отношение имеют, а мы все имеем отношение к этому, да? Когда дети в школу идут, да мы и сами учились. Мы это все переживали. Если профессор или учитель, я уже говорил об этом, кажется, не отвечает на вопрос, заданный студенту, именно так, как он его, этот ответ сформулировал в своей голове, то этот профессор, он сразу в глазах студента, уровень его понижается. А этот ученик говорит, будучи книжником: «Правильно, надо же, как ты истину сказал, Бог есть один, и любить надо всем сердцем», и все повторяет. Все эти субстанции он повторяет и говорит: «Да, вот надо любить и ближнего, как самого себя». И это больше всех всесожжений и жертв. Подтверждает. Удивительно. Ученики наблюдают, смотрят. Тот, кто любит Бога, не может быть рамом мамоны или в подчинении еще кого-то. Понятно, что человек будет стремиться заработать, обеспечить своих ближних. Деньги для него не станут самоцелью. Даже если он сберегает на будущее, он говорит, умеет жертвовать для нуждающихся. Отсутствие больших денег не повергает настоящего человека, любвеобильного, прежде всего любящего Бога и ближнего, не повергает в уныние. Он никогда не станет рабом мамоны. Или денег, или богатства. Кто любит Бога, тот чтит Бога. Такой человек благодарит Бога постоянно. Он видит свет, которым Бог просвещает его жизнь. В жизни много таких людей, которых мы благодарим, и это правильно. Муж благодарит жену, жена благодарит мужа, дети благодарят родителей, и это взаимосвязано. Мы должны благодарить за все, что в нашей жизни происходит. Это не я говорю, так говорит Священное Писание. За все благодарите. Кто-нибудь возразит и скажет: брат, это легче сказать, чем сделать. Согласен с вами. Бывают в жизни ситуации, когда что-то очень дорогое нужно отдать и за это поблагодарить Бога. Это трудно, это нелегко. Бог открывает очи к любви, которую поселяет наши сердца. Кто любит Бога, тот серьезно относится к своей жизни и правильно распределяет свои силы. Подобный человек знает все, что то, что он имеет, все получил от Бога. И Бог ожидает правильного управления этим. Есть тексты в Священном Писании, их много, о том, что есть наши сокровища, где их нужно собирать, как с ними нужно обходиться. Человек, особенно христианин, должен научиться сказать «да», если Бог что-либо в жизни пожелает забрать. Есть наш один христианский гимн, и в нем звучат такие слова: «И если ты захочешь взять, что мне больнее всего отдать, о, дай мне радостно сказать, как хочешь ты», звучат слова в припеве. Кто любит Бога, тот любит, конечно, своего ближнего. То есть того человека, с которым он живет рядом, на этой земле, того человека, который нуждается в нем, в его помощи. Для него ответ «А кто мой ближний?» становится ясен. Иисус говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И кто этот ближний? Иногда мы говорим: ох, я знаю, кто этот ближний, но любить его, ах, как непросто. Он какой-то такой неуклюжий, угловатый, он всегда что-то скажет не в попад, да еще придет в тот момент, когда не до него. А он просит, чтобы о нем заботились. Это регламент самого Иисуса Христа. Он говорит: возлюби ближнего твоего. Далеко ли он, на расстоянии или близко, но он ближний твой. И Бог ожидает нашей любви к нему. Конечно, наверняка он нуждается в нашей помощи. И не только в совете, в поддержке, в охране его, в том, чтобы накормить его, успокоить, выслушать. Это тоже помощь. Наша любовь возможна только как ответ на Божию любовь. Бог нас возлюбил. А первая заповедь говорит: возлюби Бога. И вторая, подобная ей, это слова Христа: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Любовь Божия к нам – это повседневная любовь к Богу и к ближнему нашему. Если мы хотим любить Бога и ближних, нам нужно вступить на трудный, узкий путь. Путь лишений, путь испытаний. Нам нужно просить, чтобы Бог указал нам этот путь и дал силы пройти его в послушании. Этот путь не обходит ближних. Он как раз идет там, где проходит, там, где находятся эти ближние. Друг дорогой, брат, сестра, если на твоем пути жизни не встречаются ближние, то может случиться, что можно пропустить и голос Бога. Книжник и его ответ, и его реакция, ответ Иисуса для него – это свет просвещения. Он одабривает этот книжник, ответ Иисуса – и соглашается, он согласен и понимает, что любовь превыше всего в жизни. Иисус видит, что это один из тех, кто хотя бы и хотел его уловить в слове, кто хотел его искусить, но он разумно ответил и дает ему в напутствие На первый взгляд, ободряющее личное наставление. Мы прочитали с вами, что, видя, что он разумно отвечал, он сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия. Господи, считанные дни, и тебя возьмут и распнут, а ты людей призываешь к Царствию Божию». А это его миссия была. Он за этим пришел. Он начал с того, что говорил: «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие». И он говорит ему, что ты недалеко. А как бы эта история закончилась, если бы мы поставили себя на место книжника? Давайте вот смоделируем, как говорят сегодня. Если бы мы услышали от Господа такие слова, насколько бы мы обрадовались? Вдруг мы слышим, нам говорит Господь: недалеко ты от Царствия Божия. Я не знаю, как вы, я бы очень огорчился. Я бы сказал: Господи, я считал, что Царствие Божие внутри меня. Потому что заповеди, которые ты дала, их две. И больших, говорит Иисус, нет. Они в действии, в моей жизни или нет? Они в твоей жизни, друг дорогой, они действуют. Господь желает, чтобы Царствие Божие полностью принадлежало нам. Однажды Он сказал, что оно внутрь вас есть. И сегодня вопрос. И сегодня, может быть, последняя стадия этого экзамена. Студенты недавно сдавали этот экзамен, вот ученики, этот единый экзамен, и столько всего много об этом говорилось, насколько это правильно. А у нас с вами один единственный экзамен. Эти две заповеди в нашей жизни работают? Или мы только хорошо их наизусть знаем, и других можем поучать и говорить: вот они, заповеди, ты что так живешь? Сегодня да поможет нам Господь выстоять этот экзамен и сказать: Господи, Царствие Твое, оно действительно внутрь меня есть. Я действительно живу этими заповедями, которые Ты однажды сказал книжнику, но они сегодня так же актуально звучат ко мне. Чтобы я любил ближнего, чтобы я любил Тебя. Аминь.